Гонец нахмурился и подозрительно взглянул на него.
«Ничего такого не знаю!»
С улицы донесся гул многих встревоженных голосов. Воин поднялся и вышел, еще раз бросив на Торина недоверчивый и настороженный взгляд.
«Скорее, скорее в пригорье!»
Только и смог сказать Фолка. Не щадя ни себя, ни пони, они добрались до пригорья за 3 дня. Хоббит навсегда запомнил опустевшие деревни. Люди бежали кто куда, ничего не зная и не понимая, вывозя все, что могли. Друзья ночевали на брошенных постоялых дворах. К вечеру хоббит едва стоял на ногах от усталости, и ему уже ничего не снилось.
«Не понимаю», –
процедил как-то сквозь зубы Торин, видя, как несколько повозок с домашним скарбом скрываются в недальнем лесу.
«Почему такой приказ? Всем прятаться! Почему не всеобщий сбор?»
Его вопрос остался без ответа. Только однажды их обогнал спешивший на север большой отряд арнорских конников. Свесившись с седла, командир крикнул им, чтобы они укрывались поскорее. Торин попытался разузнать, что же происходит, но всадник лишь махнул рукой и дал шпоры коню. Пригорье встретило их пустыми домами. У околицы торопливо зашпиливали возы 2 припозднившихся жителей. Невольно Фолка услышал их разговор.
«Да что это делается, кум? До чего дожили? Куда же теперь ховаться, а? И мельницы, жерновато я сняла, а куда их? Зарыть, что ли? А то сопрут не равен час».
«Зарыть? Дело хорошее. Вон жена моя, уж на что дура, и то поняла. Ухваты все чугунки сама позакапывала».
«Эй, почтенный, что тут у вас?»
Окликнул их Торин. Однако пригоряне обнаружили явное нежелание вступать с ним в разговоры. При первом же взгляде на сверкающую броню гнома, на его длинный топор с посеребренной ручкой, они дружно задали стрекача, позабыв даже про свои возы. Напрасно друзья кричали им вслед. Те даже не обернулись. Большое селение казалось вымершим. В нем остались лишь 2 десятка арнорских панцирников. Те долго и придирчиво расспрашивали гномов и хоббита, кто они такие и откуда идут. Наконец, удовлетворившись и черкнув что-то на их подорожной, стражники пропустили их за заставу. Друзья торопливо погнали пони по главной улице.
«Ну, где там этот твой?»
Начал было Торин и осекся, потому что выяснилось, что разбежались и попрятались не все жители. Возле знаменитого горцующего пони несколько человек и хоббитов из местных торопливо воздвигали баррикаду из бревен и мешков. Среди них мелькнула и знакомая физиономия Барлемана, но говорить с ним уже не было времени. На середину дороги вышла долговязая фигура с длинным черным посохом в руке, и они тотчас узнали ее.
«Скорее!»
– бросил Радагаст, входя в лавку и плотно запирая за ними дверь. Малыш тихонько забился в угол, даже Торин словно оробел. Казалось, перед ними стоял один из великих магов прошлого. Плечи Радагаста распрямились. Таинственная сила мерцала в глубине его единственного глаза, а руки более не казались сухими и старческими. Следы морщин на них скорее напоминали честные боевые шрамы у молодого, но уже побывавшего в деле воина.
«Слушайте».
Глаз Радагаста, казалось, пронзал их насквозь.
«Война началась. 4 дня назад сюда прискакал гонец из Форноста. Ангмар большими силами двинулся к границам королевства. У них в сердцах жажда золота и крови. Они идут грабить, и потому, думаю, далеко вглубь страны не пойдут. Вряд ли дальше Форноста. Но вот их предводитель, в нем есть какая-то неясная мне чернота. Ему мало и золота, и власти. Его ведет, кроме этого, еще какая-то сила, понять которую я уже не смог. Я не знаю, кто он, но узнать это нужно непременно любой ценой, и я надеюсь на вас».
«Но как же нам это сделать?»
– пролепетал Фолка.
«Нужно примкнуть к войску гномов, что идет на помощь наместнику», – сказал Радагаст. «Они движутся через Ануминас к Арчедайну. Там назначен сбор. Наместник, очевидно, полагает, что ангмарцы упрутся лбом в стены Форноста, и тут он подоспеет. Не знаю, не знаю, они идут ходко».
«Как же их тогда настолько опередили?»
— хрипло спросил Торин.
«Гонец добрался почти до Сарнфорда».
«Конная эстафета самых ангмарских рубежей», — ответил Радагаст. «Наместник этим летом не бездействовал. Он стянул немало всадников к столице, отрядил дальние дозоры. А кроме того, ангмарцы хоть и не мешкают, но у них, кроме конницы, еще и пехота, и она задерживает их. Причем пехота-то...»
Он невесело усмехнулся.
«Наполовину, наверное, из наших же арнарских разбойничков. Храудан старался не зря».
«Храудан?»
— изумились Фолк и Торин.
«А как вы думали? Зря он, что ли, бродил по королевству и натравливал деревни друг на друга? Я сам за ним гонялся. Иначе он бы тут такого натворил. Хитер он и ловок необычайно. И главное, неясно, кто он и откуда взялся. Мои подозрения так и остались подозрениями. Но хватит об этом. Вам нужно спешить. Хирт вышел 7 дней назад и должен быть уже на месте. Не мешкайте же, а в бою. Доспехи на вас, я смотрю, мифрильные. Постарайтесь узнать имя предводителя. Хорошо бы и разглядеть его в лицо. Смотрите и запоминайте. Потом мы встретимся, и вы расскажете мне».
«Узнать, кто командует врагом, будет трудновато», — медленно проговорил Торин. «Из Хирда много не увидишь. Да и кто знает, как повернется судьба, если мы будем разбиты. Трудно, конечно, представить, чтобы Хирд был разбит, но все же».
По лицу Радагаста прошла тень.
«Как предугадаешь превратности войны?» — вздохнул он. «Но на этот случай решим так. Если мы потерпим неудачу, вы не думайте обо мне и поступайте, как велит ваша совесть. Ангмару сейчас с Арнаром не справиться. Селенки у северян не те. Карн-Думу далеко до своей былой мощи. Одну стычку они выиграть могут. Войну нет. Наместник стянул немалые силы, и столько же у него осталось в запасе. Нет, сейчас еще не их час. Не знаю, настанет ли он когда-нибудь, но нужно сделать все, чтобы не настал никогда».
Фолка покивал, борясь с постыдной дрожью в руках.
«Дело куда как нелегкое»,
— сумрачно продолжал Радагаст.
«Боюсь, нам теперь не до Мории».
«Но мы же увидели и узнали там столько...»
— начал Фолка.
«Ваши наземные приключения мне, в общем, известны», — сказал бывший маг. «Говори, но только то, что больше всего тебя поразило, а также те детали, что не могли мне рассказать слуги».
Несмотря на слова Радагаста, Фолка говорил долго, маг частенько прерывал его. Его особенно заинтересовал Олмир и подаренный золотоискателем хоббиту волшебный кинжал. Странное выражение появилось в глазах мага, когда он взял в руки черные ножны. Словно что-то из дней его невообразимо далекой юности неведомыми путями попало в этот мир, напоминая ему о давно прошедших временах и неведомых никому событиях. А потом он сам начал рассказывать.
«Давным-давно, когда мир был юн, а первозданные силы еще не покинули Средиземье, когда сам Том Бомбадил только воздвигал свой дом в сердце нынешнего заповедного края, а Алорин с Айвенделом вдвоем бродили по серым водам Ханлора, когда еще только созидалась звездная пристань, тогда, далеко на западе, в ныне поглощенной водою прекрасной Белэрианде, жил первый служитель вечного пламени Анора, чье имя не может быть названо здесь. Он был сам по себе и не служил никому, кроме вечного солнечного света. Он мог почти все, но, исполнив свой долг, не захотел покинуть Средиземье вместе со служителями воды, воздуха, камня, огня и другими. Его знание было беспредельно,